«Эй, девки, вас на Феликсе везли? Симку Прыскину не видали? Девки, ловите папиросы, конфеты ловите, марухи драные!» «Девочки, да ведь это ж хахаль мой стоит, худя красавчик, здорово хрен моржовый, а Юрк Лепехин еще здесь, а? Мужчины, есть тут кто с прииска серебристый? Мальчики, мыло киньте, умоляю, мыло!» Так вопила вся женская колонна, в которой окончательно уже расстроились ряды. «Тамарка, там свертки под штаники трикотажные!» С бугра летели свертки, пачки папирос, куски мыла, одеколон, консервы, хлеб. Толю отбросили к какому-то покосившемуся заборчику. Он провалился в снег и потрясенно наблюдал за этой невероятной сценой. Что это за бесстрашные мужики, и кто их подвигнул на такое отчаянное дело? А женщины были счастливы. Они колготели здесь, на краю земли, под густым темно-зеленым небом, в котором только что прорезалась молодая луна, и глаза их молодо сверкали, они ловили нежданные подарки и выкрикивали какие-то, может быть, случайные имена. «Фимка! Жора! Хасан! Фраер Голозадый! Мальчики! Мальчишки!» Конвоиры носились в этой сумятице, с белыми от страха глазами, щелкали затворами, орали что-то, замахивались прикладами. Наконец начальник конвоя выстрелил в воздух из пистолета. Толя вдруг увидел свою девушку. Она лежала в снегу на боку и дрожала. Волосы ее совсем выбились из-под платка и золотой волной закрывали лицо. Острый локоток был задран вверх у гарниста. Толя сделал шаг к ней и заметил, что она лихорадочно вытягивает из узкого винтового горлышка одеколон русалка. «Алиса!» — позвал я ее. Она не слышала. Зло отчаянно она вдруг откусила горлышко русалки. Окровавилась, но пить стало легче, и она быстро-быстро, опорожнив флакон, уткнулась лицом в снег. Тут с ледяного бугра прямо к ней, к так называемой Алисе, соскользнул молодой парень в меховых унтах и телогрейке, туго перехваченный в талии военным ремнем. Он встал на колени перед девушкой и положил ей руки на плечи. — Ты ниц не бойся, Алиска. — Don't be afraid. Сифилиса не бойся, тайги не бойся. Стоп, край, у меня есть крючок в карантинном урче. Я блатной малый, ничего не бойся. Алёмыч, бензом и в дом, and you will be singing червоный маки на Монте-Кассино. Алиса улыбалась бессмысленной счастливой улыбкой. Ах, мальчик, мальчик, ты помнишь маму и папу? Don't forget сестрицу Эльжбету, мальчик. Парень стал жадно, неистово гладить ее волосы и окровавленное лицо. Его голова была не покрыта, смерзшиеся сосульками лохмы свисали на лоб, но сквозь них ясно и дерзко поблескивали его глаза, обращенные к месяцу в небе. Подбежал конвоир и замахнулся на него прикладом. Я видел, как приклад опускается на голову смельчака, но непостижимым образом никак не может опуститься. Я увидел потом, как смельчак ударом ноги подкосил Ванька, а сам отпрыгнул к забору. Я видел, как лейтенант, начальник конвоя, стрелял ему в спину раз за разом, несколько раз, но мазал, непостижимым образом мазал. «Подними доски, пацан!» — приказал смельчак Толе. Толя поднял доски, оттащил в сторону пучок ржавой колючей проволоки, и парень тут же проскользнул в отверстие. Прежде чем последовать за ним, Толя оглянулся и увидел, что девушка уж стоит в толпе колготящихся и хохочущих баб, стоит, вытянувшись в струнку, ни на кого не обращает внимания. Он пролез в дыру и опустил доски. Теперь перед ним был голубоватый снежный пустырь, по которому бежал, проваливаясь на каждом шагу, тот странный смельчак. Его по пятам догоняла надрывающаяся от злобы конвойная овчарка. Толя вообразил себя тут же на месте этого парня и так ослабел от внезапного страха, что сел на снег. Парень же вдруг остановился, резко обернулся и, оскалившись, бросился навстречу псу. Пес от этой неожиданной атаки явно струхнул, сел на задние лапы. Парень схватил его руками за горло, оторвал от земли, швырнул в сторону и, уже не обращая на собаку никакого внимания, зашагал к Толе. «Человек! — Сильнее хунда, — — сказал он, — даже самый большой хунт все-таки меньше человека. Он протянул Толе руку и помог встать. Они нащупали в снегу тропинку и быстро вышли к пустому магаданскому рынку, где чуть отсвечивали в ночи ряды прилавков, а между ними желтый от мочи лед. На рынке, как всегда, стоял лишь безумный глухонемой якут Перфиша. Круглые сутки он торговал здесь мороженым, морзверем, топтался все время на одном месте, не спал, не ел и улыбался узкой, как серп месяца, обнадеживающей улыбкой. Окаменевшие нерпы лежали перед ним на прилавке, подняв усатые добродушные мордочки, три больших нерпы и один маленький нерпенок. Никто никогда не покупал морзверя у Перфиши, даже не приценивался. Но он, как видно, на судьбу не роптал, вечно топтался возле прилавка, улыбался и тихо что-то мычал. Смельчак поздоровался с Перфишей за руку, вытащил из-под прилавка ящик с плотницким инструментом, потом быстро взглянул на Толю, улыбнулся, с хрустом извлек из-за пазухи большую сторублевку с видом Кремля, положил ее перед Перфишей и взял за бока одного морзверя. — Зачем вам нерпа? — спросил Толя. — Купить хочу. Лукаво засмеялся он. Перфиша отрицательно замычал, смахнул с прилавка сотню, потянул к себе свою нерпу, дернул раз, другой, и вдруг, оскалившись, выхватил нож и замахнулся на смельчака. Тот расхохотался, отпустил морзверя и угостил Перфишу папиросой. — Думаешь, он продает свою падаль? — таинственно спросил он Толю. — Он тут с ними ворожит, колдует. Это вроде бы для него костел, этот базар, а морзвери вроде бы боги, понял? Перфиш уже снова топтался с блаженной улыбкой за прилавком, и Толя тогда сообразил, что это не бессмысленное топтание, а некий ритуальный танец. Окаменевшие животные впрямь были похожи на неких добродушных башков из раскопок. — Никому их не отдает, — с непонятной гордостью сказал смельчак. — Костьми ляжет. Люблю этого Перфишу. Он подхватил свои инструменты и зашагал к выходу. Толя двинулся за ним. Вскоре они снова оказались на узкой тропинке, они шли теперь рядом, плечом к плечу, и часто соскальзывали с тропинки в снег. — Случайно. Не знаешь такую улицу? Третий сангородок? — спросил смельчак. — Я как раз там живу, — ответил Толя. — Проводишь? — Конечно. — Тогда давай познакомимся, — предложил смельчак. — Меня зовут Саня Гурченко. — Толя Боков. — Очень приятно. Это твоя настоящая фамилия? Ужасно этот вопрос был задан таким легким и простым тоном, что фон Штейнбок неожиданно признался. — Не совсем. — И у меня не совсем, — усмехнулся Саня Гурченко. Они пожали друг другу руки. — А та девушка, с которой вы, которая вас, которую я, — пробормотал Толя, — это, брат, совсем из другой оперы, — суховато ответил Гурченко и, отвернув свое лицо от Толи, что-то тихонько засвистел. Снег хрустел под их ногами. За дами, пустырями они прошли мимо санпропускника, перед которым уже сидел на корточках усмиренный женский этап. Толя то и дело поглядывал на резко очерченный профиль своего нового знакомого, весьма неожиданный в этом городе дерзкий и насмешливый профиль. — Я спецпоселенец, — сказал Гурченко. — А ты кто будешь? — Я школьник всего лишь. Почему-то смутился Толя. Учусь в здешней школе, в 9 классе. — Неужели вольняга? Саня оттопырил нижнюю губу и прищурился. Впервые в жизни Толя понял вдруг, что может не стыдиться своих родителей, а, напротив, этот человек будет презирать его, если он окажется обыкновенным вольнягой. Мать отсидела 10 лет, в прошлом году вышла. — Значит, свой! — весело смеялся Саня. — 58-я! И снова Толя понял нечто новое для себя, то, что он привык скрывать, чего он стыдился, словно какого-то гнойного свища. Вот это самое 58-я! Для Сани-то Гурченко вовсе не позор. Пожалуй, даже не очень большая беда. Для него это, пожалуй, самое естественное состояние человека, а все остальное уже с душком, уже что-то не совсем нормальное. — Конечно, 58-я, — ответил он небрежно. Санюш с полной доверительностью хлопнул тогда его по плечу, коротко хохотнул и заглянул в лицо. «Парле франце?» «Не», — Толя шмыгнул носом. «Спик энглиш?» «Соу-соу». «Шпрехен зе дойч?» «Ферштейн веник». «А вы, Саня, неужели три языка знаете?» «Еще итальяно». «Знаешь, Толик, у меня талант к языкам. Меня фрицы в 15 лет вывезли из Ростова, а через месяц на ферме под Бадерн я уж шпрехал как бог. Потом я во французской команде процовал, так по-французски научился. Пришли американцы, сам не заметил, как начал спикать. Ах, Толик, весело тогда было в Европе, боже ж ты мой, ты бы знал. Неужели вам пришлось путешествовать по Европе? Где же?» Толя, изумленно и восхищенно, смотрел на своего спутника. —